Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на продолжении нашей большой образовательной программы, которая идет уже 3 года. Она называется «Московские школы кино». И в этом полугодии она посвящена ученикам Александра Петровича Довженко. Те, кто ходит к нам постоянно, уже были на нескольких сеансах этой программы. Так случилось, что курс Довженко, как и очень многие курсы, которые набирались в то время, был интернационален, поэтому в этих московских школах кино, как у нас до этого было и с Эйзенштейном, до этого было с Кулешовым, очень много тех, кто в дальнейшем, выучившись в Москве, уезжал в свои республики, возвращался на родину и, или распределялся не на родину, но в республике и работал там. И сегодня главным персонажем нашего вечера, замечательный, легендарный, можно сказать, один из самых известных режиссеров Латвии, Гуннар Пьесис, который также учился у Александра Петровича Довженко. И представить сегодняшний показ и нашего героя мы попросили куратора нашей программы Наума Михайловича Клеймана, которому я и хочу сейчас предоставить слово.
Добрый день, друзья. Гуннар Пьесис, начиная с авгиковских времен, был, что называется, ожидаемым премьером латвийского кино, потому что Латвия, в отличие от других республик, была в очень странном положении. Все, что было снято до того, как она стала Советской Республикой, то есть в 20-е, 30-е годы, вплоть до 40-го года, было вычеркнуто. Как бы ни существовало латвийское кино на кинокарте, и когда мы изучали историю мирового кино, нам говорили, что Латвия обрела вместе с советской властью кинематограф. Перед войной там был снят целый ряд документальных картин, а вот настоящее латвийское кино началось после войны. Конечно, это неправда. Конечно, в Латвии, как и во всех маленьких странах, не было большой кинопромышленности, но были фильмы довольно серьезные, начиная с того, что уехал Петр Чердынин, один из ведущих русских актеров и режиссеров, и Чердынин снял несколько фильмов в Латвии. Туда уехал, кстати, сначала Михаил Чехов, который даже успел сняться в парочке латвийских картин. Там существовала своя кинематография не только на латвийском, на латышском языке, не только на русском языке, но на языке идыш, как в Польше. Эти фильмы пропали, к сожалению. То есть это была кинематография не очень развитая, но существовавшая, безусловно. Но так иначе о ней запрещено было вспоминать. Очень многие режиссеры латвийские уехали в эмиграцию, в основном в Швецию. И вот была принята такая странная политика. И в Латвии больше даже, чем в Эстонии и Литве. Туда приезжали режиссеры из Российской Федерации для того, чтобы делать латышские фильмы. Ну, один из самых известных фильмов 40-х годов, фильм «Райнис», был снят никем иным, как Юрием Яковлевичем Райзманом, который никакого отношения к Латвии не имел. Он сделал такую картину, очень условную, там «Райнис» больше похож на Некрасова, чем на себя самого, потому что это был такой народно-демократический писатель, который протестовал против классового угнетения. Все это было культурно и не более того. Также Александр Иванов из Питера приехал, очень хороший режиссер, кстати говоря, который сделал фильм «Солдаты» потом. Ну, то есть туда Луков приезжал, приезжали такие варяги делать латвийское кино. Появились и собственные актеры, которые переквалифицировались режиссером. Довольно такой слабый режиссерский, но более-менее актерские выдержимое зрительское кино на один сезон, а потом эти фильмы как бы исчезали. И вот как раз с началом оттепели была принята другая, я бы сказал, политика направления в ВГИК. В ВГИК посылали, безусловно, посылали и режиссеров, и операторов, главным образом документалистов, и операторы, которые приезжали в Латвию, снимали очень хорошие, кстати, фильмы профессиональные. Но, как правило, это были комсомольские путевки. И вот примерно в 1954-1955 году начала меняться политика направления в ВГИК. Значит, в ВГИКе была такая система квот. На каждую республику давалось какое-то количество мест. Они не проходили общеобразовательные экзамены, то есть их, уже им обеспечивалось 15 баллов, то есть литература, история и язык. им зачислялось автоматически 15 баллов. А они проходили три специальных экзамена по профессии. И, как правило, им ставили четверки, редко пятерки, но четверки тоже были обеспечены. И люди, направленные от республик, уже учились наверняка. Ну, как кто-то какой-то процент отсеялся, безусловно. И вот в 54-55 году Латвия направила нескольких одаренных, прошедших предварительный конкурс в Риге, людей, один из которых потом стал великим документалистом Улдисом Брауном. Он был сначала оператором, потом стал режиссером-оператором. А вторым был Гуннар Пьесис, который был направлен на курс Довженко. Должен сказать, что оба этих латыша уже в Анкике прославились, потому что Гуннар вместе с Улдисом снял первую свою курсовую работу под названием «Девочка со спичками». Это была сказка Андерсена, которую они экранизировали. И, естественно, Гуннар видел фильм «Ренуар», который был снят в немом кино еще. Но решил сделать свою скандинавскую версию. И, знаете, всех поразило Волкихи. Три вещи в этом фильме. Я помню просмотр Волки, абсолютно триумфальный. Еще не было в Лиговских фестивалей, а были так называемые отчеты курсов, когда в актовом зале показывал этот или тот курс, операторский, режиссерский, свои лучшие работы. И вот когда показали «Девочку со спичками», была просто овация. Она была блистательно снята. А во-вторых, в этом фильме был выдержан последовательно рассказ. То есть то, что с трудом дается гиковцам, такая нарративная, повествовательная структура, чтобы можно было начать историю, провести ее через какие-то перипетии, успеть передать состояние героя, сделать фантастический элемент абсолютно органичным, там такие девочки, замерзающие, бедные, продающие спички, и возникновение этого предсмертного такого. Это все произвело очень сильное впечатление, и все заговорили, что вот даже в этом курсе, уже здесь очень хорошо себя зарекомендовавшим, растет такой многообещающий режиссер, как Гуннар Пьесис. К сожалению, я должен сказать, что его дипломная работа, которую он сделал потом в Латвии, вывели его дебют «Спасибо за весну», нас всех немножко разочаровало. Не только потому, что рядом с ним не было Улдиса Брауна, который очень с ним спорил и вносил свою лепту очень серьезную. Там был другой замечательный оператор Микс Вербулис, который потом стал руководителем латвийской организации кинематографистов, Союза кинематографистов, очень хороший оператор, может быть, менее самостоятельный, чем Улдис Браун, но что-то в этом сюжете, я уже забыл, честно говоря, не посмотрел в интернете, не пересмотрел, но я помню только наше ощущение такой сухости этого фильма. Вот, видимо, сам сюжет был не близок Гуннару Пьесису, он сам не очень встроился, и на студии, надо сказать, ему тоже не сразу было легко. Но, тем не менее, мы все понимали, что Гуннар Пьесис – человек с огромным потенциалом. Там начались какие-то передряги, мне неизвестно отношения между руководством студии и Гуннаром, но так или иначе он начал снимать документальные фильмы. И вообще латвийская документальная школа была лучшей, наверное, в Прибалтике, наиболее дерзкой, наиболее экспериментирующей. Тот же самый Улдис Браун давно уже перестал себя ощущать только латвийским режиссером и оператором. Он стал, как Герц Франк, мыслить себя как бы в пределах Советского Союза в целом. Так же, как Вертов, они были под очень сильным влиянием вертовского кино, и для них понятие вот этого интернационализма было отнюдь не пропагандистским понятием. Они себя ощущали гражданами великой страны, снимали где угодно, вот целый ряд фильмов Улдиса Брауна. Именно, начиная с 235 миллионов, это фильмы, я бы сказал, общесоюзного значения. А Гуннар не перешагнул, к сожалению, сначала, пока он не принял решение снять фильм о Святославе Рихтере. То есть он до этого снял замечательную картину, по-моему, до этого, фильм о рижских парках. Я помню, потрясающий по красоте, по лиризму, такое объяснение в любви своему городу, своей республике. Если вы хотите посмотреть, что такое латвийская культура ландшафта, которая, безусловно, есть не меньше, там, она по-другому, чем в Японии, но там своя культура отношения к паркам, к зеленым наслаждениям, к общему ландшафту Риги. Вот надо посмотреть фильм Гуннара Пиесиса «Рижские парки». Но вдруг он снял картину про Святослава Рихтера, он подал заявку, к счастью, ему ее разрешили от рижской студии снимать в Москве. И он смог завоевать расположение Святослава Теофиловича, который не очень пускал к себе кинематографистов, тем более очень не любил, когда снимали концерты и репетиции, тем более. Однако Гуннар, надо сказать, расположил к себе Святослава Рихтера. И тут я должен сделать маленькое отступление назад и несколько мемуарную сферу, если хотите, и рассказать о том, как Гуннар Пиесис меня срежиссировал однажды, когда мы еще были студентами, он был на курсаже, я уже сказал. Он вообще был чрезвычайно образованным человеком. Великолепно знал литературу, очень хорошо знал театр. И особенно музыку. Он был меломаном, ходил в консерваторию регулярно. Мы с ним встречались, когда вообще нужно было приезжать знаменитые дирижеры или исполнители. На Петровке была знаменитая касса. Мы простаивали ночь с тем, чтобы к открытию кассы успеть купить билеты на второй ярус, как правило, что только там были доступны студенческие билеты, и там я Гуннара часто встречал. И вот тут, когда мы были во втором курсе, он был на третьем курсе, избрали в профоргом в ГИКа Павла Арсенова, замечательного тоже режиссера, с которым мы в одно время жили в одной комнате в общежитии в ГИКовском. Паша набрал себе штаб, как он говорил, и вдруг меня нагрузил, надо быть культоргом в ГИК, это жуткий. Я вообще боялся всех этих званий, а вдруг меня он назначил, это была не выборная должность, а назначаемая. Едва прошло это профсобрание, спускается на наш третий этаж, четвертого, где жанковцы занимались, спускается Гуннар Пиесис, и говорит, можете на минутку, я с тобой поговорить надо, с таким строгим тоном, что я думаю, боже, чем я провинился, что-то случилось. Гуннар был, надо сказать, довольно такой крутой режиссер. Он говорит, так, мне сказали, что ты стал культургом. Я говорю, нет, я Пашу назначил, но я еще не стал. А вот станешь, сказал он, надо добывать пропуска на второй ярус для вгиковцев. Консерваторцы ходят туда бесплатно, а мы должны покупать билеты, а нам контрабарки не дает. Ты как культург должен пойти к Захарову, это главный администратор филармонии, и добыть для ВГИКа хотя бы несколько пропусков, значит, на такие концерты. Я говорю, господи, почему он должен меня послушаться? Чем мы лучше других там театральных вузов и прочих? А ты, во-первых, не бойся. Ты сам считаешь, что нужно, чтобы ВГИКовцы были музыкально образованные? Я говорю, да, конечно, вот видишь, уже первый шаг сделан. Второй шаг. Ты смотришь ему в глаза, не отводишь и спокойно говоришь. Наверное, вас оскорбляет низкая музыкальная культура фильмов, когда вы приходите в кинотеатр. Вот надо, чтобы вгиковцы были музыкально образованы. Для этого надо, чтобы со студенческих времен они ходили по контрамаркам чаще. А он тебе скажет, что а чем же вгиковцы лучше других, как ты говоришь. А ты ему ответишь, что другим в театре можно, а в кино нельзя. И кроме того, я помню, такую очень смешную вещь сказал, ты вздохнешь и скажешь, да, к сожалению, вгиковцы ленивые, конечно, очень мало народу будет ходить, не бойтесь, больше 5 не пойдет. То есть он мне написал диалог, он подписал мне поведение, он меня срежиссировал. Я тут подумал, чем не рискнуть, я пошел к Захару, значит, пошел в него, просился занятий, попросил Захарова меня принять от ГИКа, сказал, что это от ГИКа. И точно по сценарию и по режиссуре Пиесиса произнес вот все эти фразы. Он ответил буквально так, как мы и предполагали. Все оправдалось. И когда я сказал, что вот, к сожалению, ГИКовцы там больше 5-6 не будет, приходите, я говорю, вы дайте ограниченное число контрамарок, они кончатся, остальные должны будут стоять с билетами. Захар говорит, ну ладно, так и быть. Вы знаете, я сам не поверил, что это удастся, но я смог отчитаться перед Пиесисом с ощущением того, что это его произведение, а не мое, что это ему, собственно, удалось провести. Он ужасно торжествовал, И действительно был один из очень немногих гликосов, которые действительно ходили, ну, понятно совершенно, что на самые такие дефицитные спектакли нам не давали контрамарки. Но, например, когда играл Баршай, то это было великое счастье. Достать билеты было невозможно. Они играли музыку барокко, они играли старинную музыку, которую вообще не исполняли. Иногда играл Балконский модернистов. И мы могли приходить со своими студенческими билетами и получать контрамарки. Я это рассказываю к тому, что, я думаю, вот музыкальная образованность сыграла свою роль в успехе фильма «Святослав Рихтер». И благодаря пьесе, собственно, и был снят первый фильм о Рихтере, который остался таким не только документом, но и замечательным памятником, я бы сказал, вот тому романтическому периоду рихтеровского творчества, которое сегодня ничуть не устарело. Он вернулся в игровое кино, но сказал сначала с таким переменным успехом, пока он не решился взяться за Райниса, который, конечно, играет в латвийской культуре ключевую роль. Это примерно, ну, он такая же величина, как для нас там Пушкин или Толстой. Это абсолютный классик, которому доверяет, так сказать, нация абсолютно, с ощущением того, что именно Райнис сформировал окончательно не только литературный язык латвийский, как вы знаете, довольно подавлен во время немецкого господства, во время русской, российской империи. Латвийская культура считалась очень, ну, почти провинциальной и несущественной. Это был язык служанок, как говорили. Вот латыши мне рассказывали, что считалось, что служанки латышки очень хорошие, вот они на латышском говорят. Я это знаю по биографии Эйзенштейна, что у них в доме были приняты два языка, русский и немецкий, как два главных языка общения. Была Мария Элкстная, гувернантка, владевшая тремя языками. Она воспитала Рурика Эйзенштейна. И был у папы слуга Озелс, тоже латыш, который говорил с папой по-немецки. Он не очень хорошо говорил по-русски, а папа не очень соглашался говорить по-латышски. Поэтому латвийский язык это был такой, ну, как бы сказать, язык местного населения, который надо терпеть. Но, конечно, Райнис для латышей фигура святого отчасти. И его любовь там с поэтессой Аспазией, это тоже одна из национальных легенд Аспазия, которая формировала поэтический язык. И, конечно, написанные им пьесы, они во многом продиктованы эпохой символизма, там очень много элементов, связывающих его со скандинавской литературой, ну и с российской, должно сказать, он был очень внимательным по отношению к российской культуре. И Гунар Пьесис берется за самую популярную пьесу Райниса, которую ставили во всех латышских театрах, которую перевели и показывали не только в Латвии, но и в Советском Союзе, и в Германии, и в Швеции, по-моему, «Веветерок». Это любовная история, история любви и самопожертвования, значит, ревности и готовности пожертвовать жизнью ради любимого и его счастья. То есть такая совершенно классическая история любви, которую обычно ставили, ну, как бы, как у нас ставили Островского, знаете, с таким большой примесью быта, уклада, где-то конца XIX века, с абсолютно реалистическими характерами и прочими. И тут Гунар Пьесис сделал один шаг, которым, я думаю, сказался ученик Довженко. Я не думаю, что он был самый близкий к довженковскому направлению ученик из его мастерской. Мы упоминали людей, которые были гораздо больше, но, конечно, дум высокое стремление, как характерно для Довженко, и на него повлияло очень. И он сделал очень важную поправку к этой традиции ставить Райниса. Он перенес действие в древность мифологическую. Никто фактически не знает по-настоящему, есть пережитки дохристианских времен, латвийских племен. Есть какие-то остатки обрядов, какие-то памятники материальной культуры, по которым можно реставрировать совершенно замечательные там орнаменты. Есть очень интересный, кстати, латышский фильм «Лиловский пояс», где попытка разгадать орнамент как некие тайные письмена о мироздании, зафиксированные в этом орнаменте древними латышами. Этот поезд действительно хранится в Эстонии, он принадлежит латышским племенам. Но что такое Дохристианская Латвия никто не знает, и во всяком случае первых веков христианства, что такое древние обычаи, как они связаны с соседними племенами. Очень много есть гипотез, и научных, и околонаучных. Как вы знаете, наверное, в латвийском и литовском языке очень много корней от санскрита, и это самые близкие европейские языки к санскриту индийскому. То есть вообще такая парадоксальная история, и это до сих пор одна из загадок, почему именно там сохранилось такое множество санскритских корней. И Гуннар Пиесис делает картину, с одной стороны, очень окрашенную этим латвийским национальным духом, который, оказывается, сыграл очень важную роль для национального самосознания. Вдруг латыши тоже почувствовали свою причастность к многовековой истории, не только к недавнему прошлому, но и к какому-то длительному историческому времени. Я помню, была дискуссия в Риге по поводу этой картины, и такая была критика Сафреймана, которая сказала: «Я благодарна Гуннару за одну вещь. Он рассказал нам, что нам много веков». Знаете, это поразительная фраза, которая так мне запомнилась во время этой дискуссии. Второе, что он, конечно же, здесь рискнул, и он взял на главные... У Латвии всегда были очень хорошие актеры. У них замечательная актерская школа еще с 30-х годов. Но вот он взял только одну профессиональную актрису, а на главной роли молодых он пригласил школьницу 16-летнюю и парня, который, по-моему, учился в Туле, в техникуме, то ли в каком-то техническом вузе. То есть не профессионал, очень красивого мальчика, который был таким воплощением латвийской красоты. И он взял двух непрофессиональных актеров и сделал из них, в общем-то, вполне убедительные экранные образы. Потому что, скажешь, я вспомнил, как он меня прорежиссировал, который вообще никакими актерскими способностями не отличается. Я думаю, что у него, конечно, была эта замечательное режиссерское такое дарование в кино, заставить человека почувствовать себя органично в предлагаемых обстоятельствах, не пережимать. Конечно, сегодня фильм кажется более условным, чем тогда. И тем не менее, я думаю, это наименее постаревшая картина из латвийских фильмов того времени. Потом пришли другие режиссеры, которые затмили, надо сказать, Гуннара Пиесиса. Он себя не очень уютно чувствовал в 80-е годы на студии, там пришла довольно такая, не хочу сказать провокативная, но во всяком случае такая немножечко задиристая группа молодых режиссеров, и Гуннар Пиесис тушевался. Он ушел, в общем-то, из студии, не будучи совсем старым человеком, пытался, по-моему, уже доставить в театре не очень успешно. И, конечно, те надежды, которые возлагали на него в Авгике, далеко не всегда исполнялись. Ему не удалось, я думаю, до конца раскрыть свой талант. Но что он был, безусловно, талантливым человеком, не подлежит сомнению, что он принадлежит к школе Довженко, я думаю, вы сегодня увидите на этой картине. И главное, что мне хотелось бы сказать, Довженко очень многим кинематографам подарил талантливых людей, которые были талантливо рождены, что называется, родителями, но Довженко их как-то одухотворил. Мы забыли одну режиссершу, будет у нас Рита Косынова? Можем ли? Да, вот мы, я забыл поставить, мне очень стыдно. Маргарита Косымова, таджичка, которая живет до сих пор и работает, слава Богу, в Белоруссии, она во время гражданской войны уехала из Таджикистана. Я могу сказать, что вот каждый человек, грузин ли, таджичка ли, латыш ли, они несли в себе вот эту довженковскую поэтичность и приподнятость над бытом. И для меня, конечно, отход от бытового прочтения Райниса к мифологическому, безусловно, жест уважения ученика к своему учителю Довженко. Спасибо, что вы пришли сегодня. Извините, сегодня копия, к сожалению, очень выше. Вы совершили,
да, это уже Максим скажет. Да. Спасибо, Наухич. У нас действительно в связи с тем, что у Гуннара были две ипостаси, документалиста и режиссера художественного кино, была такая дилемма. Мы очень хотели показать вначале, когда планировали эту программу еще в декабре месяце, фильм о Рихтере. Но вот нам помог фестиваль «Белые столбы»,
который сделал программу в этом году, посвященную пианистам и фортепиано в целом. И они буквально, вот не прошло еще и месяца, как показали хорошие напечатанные копии. Фильм «Святослав Рихтер», поэтому у нас остался «Ви ветерок». Но, к сожалению, в отличие от фильма «Рихтере», который черно-белый, «Ви ветерок» был сделан в цвете. Это довольно существенная проблема многих советских фильмов, особенно 70-х, 80-х годов, в том, что они печатались не на очень высокого качества копии пленки, и поэтому эти пленки просто выцветают. Мы вот сегодня тут вместе совещались, у нас была цифровая копия, которая выцвела такие в серо-зеленые тона, и пленка, которая выцвела в коричневатые тона, и все-таки мы решили вам показать пленку, потому что, во-первых, экран будет больше, изображение будет четче, но вы должны представлять, что, конечно, фильм совсем другого цвета, и мы очень надеемся, что рано или поздно, это довольно сложная проблема, я много раз об этом говорил, потому что негативы хранятся в Москве, права на студии, а в Латвии вообще еще сложнее ситуация, там немножко по-другому, чем во многих других советских республиках решается проблема с авторскими правами. Поэтому еще очень многие фильмы, сделанные на Рижской студии, ждут восстановления. Но мы бесконечно благодарны посольству Латвийской Республики в Российской Федерации за то, что при их поддержке нам удается сегодня абсолютно легально вам показать фильм Гуннара Пьесиса. Естественно, в связи с тем, что он показывал его в Москве, в дублированном варианте на русский язык, то есть так, как он выходил в прокат в 1973 году. И как традиционно в этой программе, после просмотра фильма на Мухильче я немножко поговорим о Пьесисе, о Латвийской кинематографической школе, о наследии Довженко и, конечно, ответим на ваши вопросы. Спасибо, что вы пришли сегодня, спасибо посольству Латвии и приятного просмотра.